la 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 la. Добрый день.
Здравствуйте, ребят.
Очередной подкаст, научно-популярный, ждет вас. Приглашает вас к нам на вечеринку.
Да, два ядерных балабула на паровозе. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, ну что ж, вы знаете, что Apple нашли новый способ защитить iPhone от кражи?
Да, знаю, я его уже включил.
А уже его включил?
Да, но ты можешь прочитать людям, чтобы они были в курсе.
Ну, это в бетке же пока что.
Да.
То есть вы тестируете на 17.3?
Да, у меня бетки постоянно.
А, да, так вот на 17.3, кстати, ребятушки. А, вы, может быть, подождите. Господи, я же не услышал самого главного, а теперь...
А, господи, боже мой.
Ну а как же?
Я ждал. Я еще не привык. Ну ладно, на.
В эфире рубрика «Соло Дмитрия Донского».
Вот это бальзам, спасибо. Рижский. Так вот, ребятушки, в новой бета-версии iOS 17.3 была обнаружена новая функция защиты от кражи для iPhone. Называется она «Stolen Device Protection». Этот режим отслеживает перемещение смартфона и автоматически активирует дополнительную защиту для аутентификации. То есть, если операционная система обнаружит, что iPhone на самом деле находится в необычном месте для его использования владельца, то значит, iOS потребует ввод цифрового кода и распознавания через Face ID. Кроме того, будет запрещено, между прочим, изменение пароля Apple ID или отключение аутентификации через Face ID. Между тем, ожидается, что такие меры значительно затруднят жизнь злоумышленникам, которые украдут устройство. Владельцы iPhone смогут в любое время отключать функцию Stolen Device Protection, если им это потребуется. Вот. Так что, в принципе, во благо, но мне кажется, как кто воровал, так кто-то и будет это делать. Как вам думается-то? Если только сим-карта не зашита, да?
Не знаю, я включил.
Если сим-карта не зашита, и как бы ок, а вот если зашита, то проблемно. То есть нужно его тогда в радионепроникаемый бокс и все дела, и чтобы он не нашелся, GPS не нашел, как бы все дела.
Ну, следовательно, когда
хотя, может быть,
он где-то всплывет, но он сразу заблокируется Face ID, понимаешь, или код паролем. И там еще есть ограничения, там вроде как отложенные изменения на час или что-то в этом духе. Ты не можешь, если вдруг локация резко поменялась,
да,
несвойственно, и да, блокируются какие-то изменения на час, что-то в этом духе.
Я думаю, с другой стороны, большинство краж, которые у нас используются, ну, как бы, и большинство краж, да, цели этой кражи уже не то, чтобы там перепродать его, да, как девайс, который можно в дальнейшем использовать, уже очень часто разбирают просто банально на запчасти.
Да, просто запчасти.
Хороший, качественный, оригинальный дисплей, неплохая батареечка, ну и там всякие там модуль камеры, модуль полифонического этого динамика, да, там основного вспомогательного. Вот для этого это как бы берут. Кому эта плата нужна основная?
На самом деле Apple надо сделать, у них же система, знаешь, учета есть по серийным номерам там всего, да,
да,
всех,
да,
запчастей. То есть они же реагируют, когда ты ставишь не оригинальный продукт какой-то.
Не их
запчасть. То есть блокируется системой сразу. Так вот, Apple бы надо сделать на сайте кнопочку, да, «Украден». И тогда он блокирует серийный номер телефона вместе с серийными номерами всех запчастей. И вот тогда будет бессмысленно вообще любое воровство, потому что ты сможешь там буквально... Из-за чего? Из-за корпуса его своровать, или экрана, или что? Ну, экран, понятно, у него серийный номер. Вот корпус только остается, только из-за корпуса. Но это того не стоит, мне кажется, уже. Ну, как минимум, сократится кража. Вот, я так думаю.
В принципе, там вопрос, допустим, чипа, который на батарее, если его реально перепаять, допустим, от твоей батареи, чтобы физически батарея была скрадена у устройства, а чип был с твоего, то может быть и прокатит. Но это все такое себе.
Так
да,
вот
не будет
именно,
уже большого смысла.
Вот именно. Я на самом деле поговорю со своим человеком тогда, который работает в Apple. Он же как бы ему нужны постоянные идеи для того, чтобы его услышали, увидели, заметили. И раз они в бетке добавили вещь такую, как защиту дополнительную, значит, они работают над этим, значит, им эта тема интересна. Я предложу, чтобы передал он, да, как бы от себя вот эту идею насчет того, чтобы блокировать при утере или воровстве, чтобы можно было просто заблокировать, как бы через свой Apple ID зайти и заблокировать девайс. И чтобы вот вместе со всеми потрохами, так сказать, или большинством из них. Я думаю, это правильное будет решение.
Да.
Так что
да, да.
Посмотрим, увидим,
напишем. Нажмите еще раз.
Сообщим. На Диму?
Можно еще. Конечно.
Так непривычно вообще, что ты новости читаешь, честно говоря. Люди, видимо, привыкли уже ко мне.
Да.
К моему голосу.
Возможно. Это вы привыкли ко мне.
Даю установку слушать только меня. Полностью игнорировать Димины новости. Только я могу читать новости. Ладно, я шучу.
В эфире рубрика «Соло Дмитрия Донского».
Ребятушки, следующая новость. Знаете, с одной стороны, вот она радостная. А с другой стороны, со слезами на глазах. Или, по-другому сказать, испанский стыд. Вот рад за людей. Потому что в Тульской области МТС запустила ЛТЕ в одном из старейших сел региона. ПАО МТС, цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов региона. Первый запуск высокоскоростного интернета ЛТЕ. Можно дальше не буду читать?
Скучная новость. Блять. Ты прикалываешься?
Нет, нет, нет. Ты как бы слышал, да, что я тебе сказал? ЛТЕ. Дружище, они бы запустили высокоскоростную связь в 21 веке. ЛТЕ. Они обещают, что для этих прекрасных людей они могут обеспечить интернет на скорости до 100 мегабит в секунду по ЛТЕ. 21 век. А, прости, а на чем они сидели? На 3G они сидели, да? На 3G они работали, да? Вот до 2024 года на 3G. Ну, у нас что? Ну, совсем за не людей-то уж считают. Зачем вы вообще об этом говорите? Сделайте это незаметно. Ну, просто вот незаметно. Вы людям просто листовочку положите там под дверь, что поздравляем, у вас теперь хотя бы 100 мегабит есть. Ну, вот в телефоне. Понятно, что у них там, скорее всего, они не знают даже, что такое это ваши интернеты, озоны и все остальное. Ну просто зачем вот на всю страну вот радость вот эту доносить? Я, честно говоря, думал, что у нас ЛТЕ уже есть везде. Ну, а тут оказывается, представляешь, что нет. Ну,
да, представляю.
Немножечко обидно.
Да.
Между прочим, да, 350 лет этому населенному пункту, это как бы, извините, тоже срок.
Да, очень хороший.
Так что, ну, поздравим, конечно, ребят, что теперь они смогут. Вот. Но мне, честно говоря, обидно вот слышать вот такое. Ну, потому что как-то я привык, что даже приезжая там в Республику Карелия, либо там в Дальнюю Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Подмосковье, там, Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, ну, никогда у меня не было проблем с тем, что у меня не было ЛТЕ. А тут, оказывается, это достижение. Ну, ладно.
Удивительно, режем.
Да. Ну что ж, теперь микрофон вам. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересности?
Ну, хорошо. А Toyota предупреждает клиентов об утечке личных и финансовых данных. Toyota украли, собственно говоря, базу данных клиентов. И это большая проблема, и меня она прям тоже затрагивает, и я прям нервничаю, потому что, как минимум, в Америке получается, что очень много данных, буквально данные, там, не говоря уже о ВИН-номере, там, твое имя, фамилия, все последние, кто пользовался машиной, тут в базу сразу все это сходится вместе. Вообще все, много чего. Передвижения, вот эти все, где адрес твой живешь. То есть это такое очень невеселое, на самом деле, нерадостное событие. Вот. И я даже не знаю, в этом мире как бы становится немножечко трудно. Я как бы, как сказать, рекомендую как можно меньше где-то регистрироваться. И регистрироваться, если это сервис, если это автомобиль, или это какие-то вещи, или, не знаю, форумы, может быть, маркетплейс, еще какая-то хрень. Лучше создать себе псевдоним, я так думаю. Вот. В сети надо быть аккуратней просто. Тем временем в Петербурге...
Можно я прокомментирую, да, немножечко?
Да, пожалуйста.
Да, вот хотелось бы сказать, что вам не стоит так сильно опасаться, потому что те данные, которые собирает на вас Toyota, да, эти данные в основном они получают через своих официальных дилеров, ну, там, условных дистрибьюторов, да, на территории. Вы же к официальным дилерам-дистрибьюторам же не обращаетесь, насколько я знаю, правильно?
Ну, почему?
У вас нет такой истории.
Нет, я тебе поэтому и рассказываю, что эта вся информация, она открыта, она есть в системе. То есть мне приходит на мою почту уведомление о том, что мне надо обновить airbag, например. Откуда эта информация пришла? Эта информация идет из DMV, то есть местный ГИБДД, да, из DMV, и, ну, со всех источников стекается. То есть дилер знает мой адрес, имя, фамилию, знает мой ВИН-номер, знает мой имейл, на который он мне присылает, что мне пора приехать бесплатный сервис сделать, потому что там что-то где-то отменили, да, вот эти вот, что-то надо заменить по гарантии, суть, ну, как там это называется.
Отзыв, да.
Да, отзыв чего-то.
Могили, когда отзывают. Отзывная компания.
Так вот, я поэтому и говорю, что как минимум в Америке это очень много данных утекает. Очень. И если Toyota взломали, то там просто беда. Просто беда. Поэтому все еще актуально мое, так сказать, предупреждение.
Тарологи. Мои любимые. Подвезли. Разгружаем. Значит, смотрите, американские ученые нашли связь уменьшения калорий с продолжительностью жизни. Я вот как бы хотел бы сказать, что, по-моему, это и так очевидно, что чем больше калорий вы потребляете, тем меньше вы живете, потому что вы потребляете калории, которые в современном мире, в 21 веке, не являются здоровыми калориями. Ну, по умолчанию. То есть это все-таки больше относится к трансжирам, к тяжело усвояемым продуктам, да, много и поедаете говядины часто, да, у кого на это деньги есть, конечно. Вот, что не может не сказаться на уровне вашего здоровья, да. Но вот ученые из университета Коннектикута сделали важное открытие в области диетологии и долголетия, исследуя влияние сокращения калорийности рациона на продолжительность жизни плодовых мушек. Их исследование опубликовано в журнале PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, показывает, что уменьшение потребления калорий оказывает значительное влияние на продолжительность жизни как у молодых, так и у старых особей. В эксперименте плодовые мушки дрозофила, вы их знаете, наверное, да, популярные товарищи, изначально находились на высококалорийной диете, имитирующей питание человека с плохими пищевыми привычками, что привело к развитию у них метаболических нарушений, включая, как я и говорю, ожирение и сахарный диабет. А затем мушки были переведены на диету с уменьшенным вдвое количеством калорий. Исследование также включало мушек, соблюдавших низкокалорийную диету с момента рождения. Ну, как вы думаете, какие результаты были?
Ну, огласи.
Мне кажется, они были очевидными. Результаты показали, что молодые самцы мушек, перешедшие с высококалорийной на низкокалорийную диету, прожили значительно дольше, примерно столько же, сколько и насекомые, которые всю жизнь придерживались низкой калорийности. Более того, ученых удивило, что сокращение калорийности даже у старых мушек 50-60 дней от рождения с плохим здоровьем привело к увеличению их продолжительности жизни. У старых дрозофил на высококалорийной диете наблюдались большое количество липидов в организме, повышенная энергетическая нагрузка на защиту клеток от окислительного стресса. Вот как-то так.
А что-то я ей захотел.
Стали? Мушек. Вам нужна срочно жареная мушка.
Это новость лишний раз показывает и доказывает то, что меньше ешь, лучше себя чувствуешь и дольше живешь. Вот и все.
Да. Ну, в принципе, по-моему, это было и без этого очевидно. Ну, вот просто опять 25. Вот и все.
Доказательство очевидного.
Посмотреть по... Да, тем людям, которые перенесли блокаду, да, пережили блокаду, ведь они все в большинстве случаев долгожители, блокадники. А ведь они уходят из жизни там за 80. Ну, если у них нету там сильных каких-то сложных болезней, да, там, ну, совсем, которые там, наша онкология, там, вот, а они все долгожители, они живут по 85, 90, 90 плюс лет. Скорее всего, как мне кажется, это связано с рационом питания.
Ну да.
И как иначе? Мы то, что мы едим.
Я поэтому...
Поэтому исключайте из своего рациона фастфуд.
Поэтому по наблюдениям, да, и по личному опыту призываю людей не закармливать детей. Пускай едят тогда, когда хотят. Прибежали, чуть-чуть поели, убежали, прибежали. Чисто вот по энергетическим затратам. Если ребенок активный, много там, он будет чаще прибегать, там, поесть что-нибудь, перехватить. Ни в коем случае не надо закармливать. Не надо сажать за стол на ужин и сувать огромными тарелками первое, второе, десятое компот. Ни в коем случае. Вот и все. И прививать, естественно, манеру...
Это длительная беседа.
...питаться правильно. Овощами, фруктами, минимальной обработки.
Это понятно. Но для кормления детей, я, с одной стороны, могу согласиться, с другой стороны, нет. Как говорит мой не диетолог, он гастроэнтеролог, да, у которого я сейчас, говорится, наблюдаюсь. Он говорит, что питание должно быть дробным. Это первое.
Ну, это правильное естественно.
Питание дробное.
По чуть-чуть.
С частым потреблением еды. Да, да, каждые 2-3 часа по чуть-чуть. Второй важный аспект нашей жизни – это чистая вода. Чистая вода, которую ты должен употреблять. То есть для среднестатистического человека это порядка 1,5-2,5 литра воды в сутки.
Ну, это не доказано.
То есть это вода, которая тебе нужна. Но есть, если вам интересно, я могу в процессе подкаста найти рекомендации, где указана норма потребления воды.
Я знаю,
указано,
и это уже. Я знаю, это хайп. Это хайп, это не обязательно абсолютно. Уже 100 раз это опровергли. Надо пить столько, сколько хочется. Вот и все. Есть желание попить воды, просто идешь, пьешь воду.
Надо не забывать пить.
Организм сам подскажет, понимаешь?
Второе и последнее, не второе, последнее, наверное, это то, что организм лучше приучать к питанию в определенное время, чтобы ты был в определенных фазах. То есть, соответственно, утро – это более энергетически ценная еда, да, содержащая большее количество калорий. Вечером тяжелой еды быть вообще не должно. Лучше лечь спать, ну, условно говоря, голодным. То есть выпить натурального йогурта без подсластителей, без вкусовых добавок, без ничего. Вот это более правильный подход к тому, чтобы как мушка жить долго и счастливо.
Я, честно говоря, кардинально с этим не согласен. Вообще. То есть я, например, с утра есть не могу. Вообще не могу. Часов до 12, до 11. И что? Я буду впихать в себя кашу с мясом с утра, высокоэнергетической еды? Ну, нет, я не согласен. Надо есть тогда, когда приходит аппетит. Ты хочешь есть? Окей. Взял, пошел, поел, небольшую порцию съел. Именно тогда, когда организм захотел есть. Все, не дожидаясь там
урчания. Желудок.
Слушай, мне столько лет, и я всю жизнь так живу, прекрасно себя чувствую. Ты врешь, потому что ты, скорее всего, себя замучивал с утра кофе, потом дожидался, когда у тебя уже начнет просто желудок визжать, чтобы уже сосать под ложечкой начинало, и тогда ты шел есть. Вот так это у тебя работало, поэтому ты врешь.
Да, я ем, в том числе, ел и по ночам, понимаешь? Ну, не по ночам, вечером я ел. А вечером. Потом ты поел, тебе хорошо, понимаешь, ты такой прилег, и тебе кайфово.
Дим, если ты вот в течение дня будешь понемногу есть, то вечером ты не набросишься на огромную тарелку еды. Ты вечером тоже сделаешь себе, по сути, небольшой перекус. Вот и все. В этом нет ничего страшного. Потому что организм, извини меня, все равно надо хоть немножечко ночью, ну, чего-то да попереваривать, понимаешь?
Но в этом плане я согласен.
Если ты не поешь вечером, то желудочный сок все равно будет выделяться, и у тебя, представляешь, да, например, с 9 или с 8 вечера у тебя желудок выделяет сок, и до 6, до 7 утра он просто растворяет твои клетки желудка. Зачем это надо? Надо, чтобы сработала система от голода. Ты должен что-то дать. Он, значит, мозг понимает, что еда поступила, калории получены, и он выключает функцию выработки кислоты, вот, желудочного сока. Так что ешьте тогда, когда хотите, просто небольшими порциями. И я вот на самом деле всю жизнь еду запиваю водой. Хотя все прям нельзя запивать, надо, чтобы желудочный сок работал. У меня прекрасно все с желудком, с кишечником и с всем остальным. На собственном примере как бы я доказываю, опровергаю, что за столько десятилетий я ничего себе не испортил абсолютно. Вот, водой. Чистой, фильтрованной водой. Просто маленькими глоточками запиваешь пищу, чтобы ее было легко жевать, легко переваривать. Ничего не меняется. Это, по сути... Ну, как сказать, ну, как жидкая еда, как будто ты просто постоянно ешь суп. Вот и все.
Ну, хорошо, пускай будет так.
Ну, советы, у кого есть проблемы, советы от кого, у кого нет проблем с желудком. В Петербурге появилось новое мобильное приложение «Транспорт Плюс». Петербуржцам и гостям города стало доступно новое мобильное приложение. Здесь можно полностью организовать свои поездки, построить сложный маршрут и выбрать оптимальный вариант, посмотреть расписание движения транспортных средств онлайн и спрогнозировать время прибытия транспорта на остановку. Также можно оплатить проезд и даже прочитать свежие новости, а также оставить обратную связь о качестве поездки. По поводу надобности и ненадобности этого приложения каждый решает для себя.
Можно, да? Можно.
Давай.
Нет, можно да. Я вот немножечко, да. Ну, то есть вы поняли, да, что мы Яндекс удаляем просто, Яндекс Транспорт, Яндекс Карты просто, и пользуемся этим приложением. Ну, вот, потому что, видимо, Яндекс уже не то. А вот это то. Потому что в Дзене нет новостей. В картах врут. И вообще полное садание. В Питере так жить нельзя.
А кто поставщик картографический?
Не знаю. Ну, а кто? Ну, Яндекс, наверное.
Ну, скорее всего, Яндекс. Ну, может быть, это даже... Я не знаю, чье это приложение. Может быть, это приложение вообще Яндекса. Через какую-то левую контору.
Может, не знаю. Ну, это же какая-то шляпа.
Пользуйтесь, проверяйте. Я просто проинформировал. Если был там, я бы попробовал, посмотрел, поюзал бы и сказал свое мнение. Но я не там. Я здесь.
Я тут, но что-то мне подсказывает, что я не буду. Ну, вы мне ссылочку зашлите, я вам потом аудиоотчет, соответственно, сделаю.
Да, будем ждать.
На подкасте. Да, хорошо. Затестирую.
В 2020 году группа исследователей обнаружила нечто удивительное в верхних слоях атмосферы Венеры. Земные телескопы обнаружили спектральную подпись фосфина, простой молекулы, которая не должна была сохраняться в этих чрезвычайно кислых облаках. С осторожным восторгом исследователи написали, что фосфин может быть результатом неизвестной фотохимии или геохимии. Или, как они почти застенчиво отметили, возможно, жизни. Это заметка на тему экзистенциальной проблемы поисков внеземной жизни. Получается, что мы не знаем, на самом деле, что такое жизнь. Вот. А исследователи это подтвердили. Настолько жизнь бывает разнообразная, да, мы ее просто не можем определить. Потому что у нас фантазии такой нету.
Мы это с тобой, кстати, определили, помнишь?
Ну, почти.
Мы же с тобой рассматривали разные виды микрокосмоса.
Было дело.
Ну вот, мне кажется, что просто копать-то надо, может быть, больше в эту сторону, да. То, ну, как бы жизнь-то реально разная, есть разные плоскости этой жизни. А, видимо, кто-то стал догадываться.
Ну да. Ну, это сходно, как сказать, нам надо больше вкладывать знаний, денег и умений в разные приборы, думать не логично, не последовательно, представить.
Не спрашивают, у чата GPT не надо спрашивать.
Да, да.
Не надо.
К сожалению, да, все уже в это скатилось. Но я надеюсь, ученые все-таки останутся при своем, как бы. Потому что найти то, чего не видишь, сложно, потому что это надо думать по-другому. Это надо представить, что оно есть. И попробовать создать такой природы прибор, который бы это показал. Это самое сложное, на самом деле, в исследованиях.
Смоделировать.
Да, гипотетически, знаешь, предположить, что там должно быть что-то. Ну вот как, например, с черными дырами. Да. Это то, что рисунки в интернете вы видите или видео какое-то. Это все же муляж, ну, эмуляция.
Плод фантазии.
Виртуальное представление, потому что на самом деле ее никто никогда не видел и не знает на самом деле, что это такое. Ну, поэтому и название «черная дыра» – неизвестность. То есть ученые начали теперь черным называть все, что неизвестно. Темная.
Материя.
Да, темная материя, темная энергия, темная дыра. Это все не просто, потому что неизвестно. Вот отсюда названия ведутся. И... Только по косвенным признакам они определяют, что вот тут что-то есть. Да, оно как-то влияет на все вокруг там, или что-то в этом духе. И также идут изыскания же по поводу вот, жизни, да, клеток там каких-то, живых, неживых вообще, что это. Вот это все то же самое. Вот люди вот так умеют, могут. И это хорошо, это первооткрыватели. Молодцы.
Да.
Следующая новость. QR-коды оказались огромным злом. Неужели параноики были правы? Власти США предостерегли простых пользователей об опасности QR-кодов. Об этом пишет Ars Technica. Согласно источнику, Федеральная торговая комиссия США выпустила официальное предостережение в связи со стремительным ростом мошеннических схем с применением QR-кодов. Квадратные пиктограммки на улицах, в общественных заведениях и в интернете приобрели взрывную популярность. В Российской Федерации в том числе. QR-коды размещают даже на квитанциях ЖКХ. Вот. Ты, ну, понятно, да? Разумеется, мошенники не могут не замечать эту тенденцию. Они приспособились выуживать деньги и красть аккаунты ничего не подозревающих людей, подменяя официальные QR-коды своими собственными, рассылая их в письмах и мессенджерах от имени государственных ведомств и известных компаний и так далее. Опасность состоит в том, что утилиты для обнаружения спама и фишинга обычно не могут распознать мошеннические QR-коды, так как они приходят в виде картинки. Также сама фишинговая страница, присланная в виде ссылки, в гораздо большей вероятностью будет отфильтрована. Вот. В этом есть смысл, на самом деле. Ты в курсе, что QR-коды можно... Как бы они есть динамические. Я же поясню. Ты можешь иметь, грубо говоря, скрипт, да, какой-то, который будет генерировать QR-код с тем значением, которое ты выдал. И картинка остается постоянной. Все, она закрепляется. Но ссылка на нее становится динамическая. Ты можешь ее в любой момент исправить, подправить, указать другой адрес, указать другие данные абсолютно. Но тебе не придется заново генерировать QR-код. Так вот, тут же еще мошенничество может быть в том, что у людей, например, какой-то QR-код сохранен, да, он есть, он...
Угу.
А мошенники... ну, как схема. Сначала это все хорошо. То есть мошенники выдают себя за нормальный сервис какой-то, еще что-то по QR-коду ты проходишь в правильном направлении, все срабатывает, все здорово. Но в какой-то момент, когда набирается база из там, тысяч жертв, например, QR-код просто подменяется на что-то другое. И вот результат. Люди по наитию, собственно говоря, идут по тому же QR-коду и попадают уже в жопу. Вот. Также, это же, помнишь, новость была, как, типа, какой-то, как же она называется, хакатон, типа, какой-то здесь. Типа, ну, да. Один умелец взломал там с помощью Raspberry Pi айфоны по аирдропу или по AirPlay, по AirPlay, по-моему. Да и то, и другое было, по-моему, да.
Ну, да, по-разному ломали, да.
То есть, на самом деле же никто не ломал ничего. Он просто взял, эмулировал AirPlay на своем девайсе, да. Естественно, это все мошенническая такая вещь была. Ну, это все по сценарию, конечно, было, но типа показывало. Вот. А люди на выставке, они автоматически, не задумываясь, либо AirDrop принимали, да, ну, это же от выставки идет, либо подключались к AirPlay, да, там... выставки там, что с целью узнать какую-то информацию или еще что-то. То есть это от лица выставки вот это все происходит. То есть, по сути, здесь никакого взлома, здесь просто воспользовались наивностью людей. При старой привычкой автоматически к чему-то подключаться, к тому, что ты априори думаешь, что это уже старая, знакомая тебе история. Вот. Да? Это просто я...
Триггернули. То есть сработал триггер, о, AirDrop, да, все доверенное, да, а на самом-то деле может быть всякое.
Да. Просто хотел немножечко поделиться.
Да. Может быть, у вас есть проброс на дорожку какая-нибудь не очень длинная новость, которую мы с вами, как говорится, осветили, да и будем честь знать?
Она интересная есть, да.
Интересно? Отлично.
А ученые вырастили крошечный человеческий мозг с подключением к компьютеру. Он быстро научился решать уравнения и различать людей по голосу. Интересно вам это?
Ну, вполне, да, конечно, интересно. Что это такое за биомасса?
Биомасса – это всегда интересно. Особенно человеческая.
Которая еще и думать умеет. Это редкость.
Новая работа с живыми клетками человеческого мозга показала перспективность объединения живых тканей с компьютером. Колония живых нейронов обучалась быстрее искусственных моделей с почти таким же результатом. Если отбросить вопрос этики, до проблем, с которой пока далеко, живые клетки человеческого мозга могут превзойти современные будущие нейронные сети, работающие на кремниевых чипах, как по производительности, так и по экономическим соображениям. С помощью стволовых клеток ученые вырастили так называемый органоид мозга, объемную колонию клеток, повторяющих структуру нейронов и их связей в мозге. Это не первый и наверняка не последний эксперимент с живыми клетками, позаимствованный у человека. Ранее органоид мозга, например, научили игре в понг. С чем он успешно справился? В таких исследованиях самым сложным бывает донести информацию до мозга и считать ее. Группа профессора Гоу Фэня из университета штата Индиана в Блумингтоне предложила достаточно простое решение. Они вырастили органоид на высокоплотном массиве электродов. Электроды, а это по сути компьютерный интерфейс, вносили данные в клетки мозга и считывали результат его последующей активности. Тем самым на практике была реализована такая архитектура спайковой, то есть импульсной нейросети, как резервуарная. Что происходило в массиве нейронов, ученым было неизвестно, но условно живая модель показала способность к быстрому обучению и расчетам. Свою нейросеть ученые назвали BrainWare. Система прошла двухдневное обучение на наборе из 240 аудиозаписей речи 8 японских мужчин. произносящих гласные звуки. После этого она смогла распознать конкретный голос с точностью до 78%. Также система смогла решать уравнения по отображениям ЭНО примерно с такой же точностью. На это ушло еще 4 дня обучения. Более того, решение дифференциальных уравнений происходило с большей точностью, чем в случае искусственной нейронной сети без блока длинной цепи элементов краткосрочной памяти. Вот такое вот... Даже не знаю, как это назвать. Борг. Это Борг.
Борг.
Помнишь, у нас новость была, когда ребята сделали, накрошили, не помню, там, только проводящий какого-то металла или что-то такое-то... каких-то...
Ну, что-то было, да,
да. Да, там типа ворсинки накидали на подложку, да, на которой тоже были контакты, по сути. И они сами организовались в нейросеть. Помнишь, да? Это же просто великолепно.
Да, да, да.
Так просто и великолепно. На самом деле, я почему-то с детства подозревал, что... Я не знаю, почему, откуда это мне инфа. Я просто признаю, что... Мне казалось, что если просто взять вот так вот, знаешь... от компьютера, не знаю, от какого-то, да, там еще старый, древний, там, вот штекер, я всегда смотрел на штекер и думаю, если его просто вплоть воткнуть в нервы, то мне казалось, что, так как тебе сказать, тело...
Что-то получится.
Тело само найдет, вот, просто это сейчас доказывается, понимаешь? То есть, как бы... Тело переформируется, да, и вот эти сигналы оно начинает принимать и отпускать. Это уже просто доказанный факт. Вот, клетки мозга так делают, да, чипы так делают. То есть, по сути же, чип что? Это просто разводка на...
Да, а так формируется драйвер. Сформируется драйвер, который позволит интегрировать эту систему в общую новую систему, в которой будут уже какие-то функции выполнять, правильно? Ну, условно.
Ну, да? Смотри, вот чип, простые, да, слова, который в мозг втыкают. Это же просто ножки, да? Ну, да. Металлические, да, ну, да, грубо говоря, контакты, которые там нержавейка, да. И его просто втыкают в живой мозг. Все. Никто никаких нитей не настраивает, дорожек никаких не настраивает, ничего. Это все происходит... Мозг сам находит нужные контакты. Это проходит процесс обучения вот этого всего, небольшой. И это доказывает то, что интеграция мозга, да, то есть живой ткани с компьютерными железами, она абсолютно реальна. И очень простая. Да. Очень простая. Мы, я думаю, вот из-за таких вот небольших открытий, когда, да, биомасса научилась, да, чему-то и контактировать вот с этой вот подложкой. Я думаю, это придет к тому, что мы как раз научимся вот совмещать все детали.
Отдаленно, да. По такой же схеме работают бионические протезы, по большому счету.
Меня там были новости, да, про бионические протезы давным-давно, но я, может быть, когда-нибудь до них дойду. Там же делают, например, есть вариант, когда бионический протез, он работает с нервной системой, да? На его подключают, да, к нервам. Да, да. Есть, да. Которые... не помню, там...
Считывают импульсы. Ну, импульсы по сжатию, допустим, разжатию, да, вот эта вся история.
Это от нерва. Но да. Там еще была новость. Да. Я, в общем, в следующем подкасте я вот найду ее и прочитаю про вот эти бионические...
Надо расковырять, да.
Да, это интересно, потому что это тоже вот эта совместимость вот этого железа и мяса, она очень классная на самом деле. Просто здорово. Да. Я просто сейчас не помню, честно говоря. После работы у меня плохо соображает мозг.
Тяжеловато.
Да.
Ну, давайте больше вас пока напрягать не будем. Мы еще обязательно эту тему продолжим. Ну, вам на сегодня огромное спасибо и до новых встреч, ребятушки.
Намасте, спасибо и удачи.